Иисус Христос, когда начинал свое служение, Он сказал такие слова. «Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Сегодня мы будем говорить о том, как выйти из плена и как помочь выйти другим людям из плена отверженности. Вы знаете, это действительно очень большой демонический просто плен, в котором очень часто люди находятся всю свою жизнь. И они не могут построить отношения, они не могут иметь хороших друзей, они не могут строить семью, они не могут воспитать детей, они не могут отдавать любовь и получать любовь. И проблема не в том, чтобы действительно как бы себя смирить, и сразу человек научится любить. Смирение – это очень важная вещь, но человек просто физически, духовно, душевно, он не в состоянии любить, потому что внутри него сидит этот злобный дух, эта отверженность, которая могла быть в него посажена еще от утробы матери. И сегодня мы с вами поговорим об отверженности, мы поговорим, как она приходит, какие плоды она дает, как она проявляется, может быть, даже в тех эрях, которые мы и не представляли себе. Но на самом деле отверженность – это очень тяжелая вещь, которая разрушает любые отношения у людей. В церкви, на работе, в браке, как я говорила, отношения между родителями и детьми. Если они имели отверженность родителей, то они просто по наследству передают это как проклятие. Как проклятие, потому что сами, не имея любви, не имея принятия в своей семье, они не могут быть хорошими родителями для своих детей. Поэтому сегодня мы с вами поговорим об этом. И существуют три основные группы, как бы три основные группы отношений, которые подвержены отверженности. Первое – это отношения между родителями и детьми в семье, да? Второе – это отношения между сверстниками или окружающими людьми, друзьями. И третье – это отношения между мужчиной и женщиной. Есть еще отверженность, которая насаждается средствами массовой информации, мы об этом поговорим. И также отверженность, которая, как кажется, человек на самом деле такового нету, но человеку кажется, что он отвержен Богом. И давайте мы поговорим по порядку и более подробно. Итак, родители и дети. Как я сказала, отверженность может быть посажена, это демоническое присутствие, самое настоящее. Оно посажено может быть от утробы матери. То есть, когда ребенок был нежеланный. И мы все с вами жили в бывшем Советском Союзе, когда не всегда финансы позволяли. И часто, когда женщина беременела, она сокрушалась и говорила: «Ну как мы протянем, да, вот рождение ребенка – это финансовые затраты». Или когда уже были дети, или когда уже есть много детей, да, часто женщины сокрушались или мужчины, и внутренне они не хотели. Конечно же, когда был сделан аборт, это совершено было убийство, и за это нужно каяться. Но интересная такая вещь существует, что если был сделан аборт, и потом рождался после аборта еще один ребенок, то дух смерти и дух отверженности из-за того, что мать, если она не покаялась, он переходил на последующего ребенка, даже если он был рожден. Поэтому это очень мерзкий дух, и если не покаяться в нем, если не прогнать его, если не покаяться за предыдущие аборты, то этот дух смерти и отверженность, он выражается на последующих детях. Дети адаптированные. Вы знаете, часто дух отверженности называют духом сиротства. Духом сиротства, когда человек, он не имеет любви отцовской, да, и, как правило, мы формируемся все в семьях. Если он не имеет любви со стороны матери, отца надлежащей, ему потом очень тяжело строить свою семью. Ну, конечно же, когда ребенок сирота, если родители умерли, или бросили, или были проблемные какие-то отношения, были в зависимости, то такой ребенок, он изначально, он ранен, и на нем вот этот дух сиротства пребывает. Дети, которые пережили развод родителей или смерть одного из родителей, Часто ребенок, он не понимает, почему мама с папой разошлись. И этот мерзкий дух, он подкидывает просто ребенку такую мысль. Наверное, что-то не так со мной. Наверное, это из-за меня. Папа ушел, наверное, потому что я плохой или я плохая, да? И это очень часто проблема, как правило, дети, в которых в семье были разводы, они получают этот дух депрессии автоматически. Следующее. Родители, которые не дают любовь из-за того, что они сами были в детстве отвержены. И очень часто это как ходьба по кругу. Родители, например, пили, да? Родители были в семье очень плохие отношения. И иногда, когда человек приходит к Богу, всегда, вернее, когда человек приходит к Богу, он разрывает этот порочный круг, разрушается это проклятие. Но, как правило, ребенок часто, он видит свои проблемные родители, проблемы своих родителей, и он говорит, у меня никогда такого не будет, я никогда не буду так абьюсив, я никогда не буду так наказывать, я никогда не буду таким жестоким, я никогда не буду пить. И как только он это говорит «никогда-никогда», что-то происходит в духовном мире. Он как бы вроде бы и принимает решение, да, но на самом деле все повторяется с точностью очень часто в его жизни. Дети, которые были в семье, родители, которые были очень заняты, заняты работой. Да, есть такое понятие, как трудоголики, да, workaholic. Это люди, которые проводят все время на работе. Это люди, которые, как кажется им, материально обеспечивают свою семью. На самом деле они обкрадывают свою семью. И то внимание, которое не купить за деньги, они стараются покрыть как-то подарками, дорогими школами, институтами. Да? Может быть, там рано покупают машину ребенку. Но мы очень часто видели такие ситуации, когда в семьях, где, казалось бы, был материальный достаток, но дети почему-то садились на наркотики. Семьи, в которых даже отцы занимали какие-то руководящие посты, но постоянно их не было дома, дети, они почему-то шли на улицу, да? То есть родители, которые не дают внимания, не дают любовь своим детям, они уже просто позволяют этому духу отверженности войти. Родители, которые плохо обращаются со своими детьми, не обязательно может быть физическое насилие, может быть словесное, вербальное, да? Когда мать или отец говорят, да ты тупой, да ты такой тупой, как твой отец, или ты там, ты такая же, как твоя мать, да? То есть они просто своих детей вот этими проклятиями, вот этими словами, они берут их и отдают буквально вот этому духу, духу отверженности, неприятия. И, конечно же, когда происходит насилие, насилие, когда очень злостное наказание, мы должны наказывать своих детей, но в меру, да, но когда это происходит через гнев неуправляемый, просто вот эти вот злость отца или матери, да, когда человек себя не контролирует, когда происходит сексуальное насилие, то это оставляет глубокие-глубокие раны в жизни, в сердце ребенка. Ребенок потом это помнит, не может принять себя. Родители – критики или перфекционисты. Мы знаем, наверное, есть такая категория родителей, у которых все, ну скажем так, просто ну perfect, отлично. То есть дети во всех секциях, в лучших школах, и дети постоянно должны быть на уровне, то есть как бы хорошие оценки, хорошее поведение, и другого никакого choice быть не может. То есть дети, они постоянно видят, что они не дотягивают до каких-то ожиданий мамы или папы, и мама, папа постоянно недовольны, то есть мало хвалят, как бы еще больше нагружают. И где-то в глубине души они, может быть, гордятся своими детьми, но они настолько, они не высказывают это детям, и они требуют все больше и больше от них. И вот этот перфекционизм, в чем опасность его? Опасность в том, что ребенок, видя, что его мама или папа постоянно недовольны, недовольны его успехами, может быть, даже какими-то маленькими, да, потом точно так же будут относиться к Богу, потому что для них Бог будет всегда такой, которого невозможно удовлетворить, которому невозможно, который не может любить тебя безусловно, для которого нужно выполнять вот это, вот это, вот это условие. И очень часто такой человек во взрослом возрасте, он видит Бога как страшного, такого грозного, да, которому нельзя просто так подойти. И такой человек, он спускается очень часто на уровень религии. Он так же, как он в детстве когда-то не хотел огорчить маму и папу, точно так же он пытается какими-то действиями, какими-то традициями, религией, да, заслужить похвалы у Бога. То есть он не может просто принять божественную отеческую любовь. Следующее. Родители очень часто навязывают детям свои цели. То есть какие-то нереализованные их моменты жизни, они навязывают это детям, да. И ребенок, может быть, совсем другое любит в жизни, да. Конечно же, мы не можем их просто пускать по воле волн, но очень часто там папа, например, хотел стать там скрипачом, и вот он хочет, чтобы и ребенок точно так же шел по его стопам, да. И ребенок этот сопротивляется, но выхода у него нету, и он ненавидит это все, ненавидит свою жизнь, ненавидит эту скрипку, ненавидит родителей. То есть это просто пример, но на самом деле очень часто вот именно отверженность, она подсаживается таким образом. Дети, которые были зачаты вне брака, дети, которые были зачаты в блуде. Как правило, когда женщина, конечно же, мечтает, чтобы был брак, чтобы была семья, чтобы был папа. Но когда происходит такая беременность, очень часто мужчина или отворачивается, или толкает на аборт. И, конечно же, даже если они потом живут, но это было вне брака, то есть это не было нормальные отношения, зарегистрированные, освященные, то есть тогда получается, что ребенок имеет этот дух отверженности. Как правило, очень часто люди, которые, как я сказала, не имели любви в своей жизни, не имели любви от родителей, они не могут дать этой любви своим детям. И поэтому дух отверженности, он переходит по наследству, он переходит просто как проклятие. Но самое страшное, что отверженность, она может усиливаться и переходить в разные другие моменты жизни, которые просто разрушают потом человека. Отверженность сама по себе – это не грех, но отверженность, она ведет и к непрощению, и она ведет и к бунту, и к зависти, и к злости, и к ненависти, да? То есть корень – отверженность, но плоды совершенно, совершенно горькие, нехорошие плоды. Знаете, был такой случай, одна женщина, проживающая в Англии, рассказала о своей жизни. Она сейчас замужем, но она рассказывала историю своей жизни. Она рассказывала, что однажды мама с папой, которые имели плохие отношения друг с другом, и она просто была им как помеха. И вместо того, чтобы они стояли на железнодорожной станции, должен был кто-то из них уехать, и она говорит, этот момент я не забуду никогда, ей было 5-6 лет, и они стояли и ругались между собой. И вместо того, чтобы говорить, я возьму ее, или мама говорит, нет, я возьму ее, они стояли и просто ее как мячик друг другу перекидывали. И мать говорила, ты бери ее, она мне не нужна, а отец говорил, нет, ты ее бери. Представьте ребенку слушать эти слова. Эти слова навсегда зашли в ее сердце, то есть они оба отказывались от нее. И в конце концов ни один из родителей не захотел воспитывать. И они развернулись и просто выбросили ее, как она говорит, как пустую банку из-под пепси-колы. Они развернулись и ушли в разные стороны, и ребенок растерянный стоял, просто начал плакать, думала, что ну, кто-то за ней вернется. Но действительно она была не нужна своей маме и папе. Что получилось потом? Она все равно тянулась к свету, и никто не мог удовлетворить ее потребность в этой любви, отеческой, материнской. Она очень рано стала заниматься проституцией, она очень рано попробовала наркотики. То есть она искала замену этой любви всяческим образом. И отверженность настолько глубоко села в ее сердце. И только тогда, когда Дух Святой вошел просто в ее сердце, исцелил ее сердце, когда она отдала свою жизнь Богу, когда Бог действительно стал ее отцом, вот эти раны детства, они прошли, и просто этот Дух, он был изгнан из ее жизни. Потом она вышла замуж и имела своих детей. Но просто проследите динамику, да? Когда тебя не хотят, когда тебя не любят, человек, он создан для любви, он создан для принятия, да? Но дьявол, он просто всячески радуется, да, когда человека кто-то отвергает, когда какие-то отношения разрушены. И дьявол страшно ненавидит, когда мы подходим к нашему небесному отцу, не как к строгому какому-то дядьке на троне, да, а как к любящему Отцу, как любящему папочке. Недаром сказано, что Дух Святой, Он говорит через наши, в наших сердцах, Он говорит «Абба, Фадер», то есть Отец наш, не папочка, да, то есть Абба – это еврейская папочка. То есть вот такие отношения, отношения близости дьявол ненавидит. И он хочет держать людей в плену религии, конечно, просто на уровне традиции, на уровне какого-то религиозного поклонения и всегда на расстоянии от Бога. Следующая категория отношений – это сверстники, друзья. Знаете, в школе, наверное, каждый из нас переживал в каком-то плане отверженность, да? Особенно подростковый возраст – это очень сложное такое время, когда человеку следует формироваться, и когда нужно сеять в него какое-то ободрение. Но дети бывают очень часто жестокими. И жестокими до такой степени, что, конечно же, они находят, за что можно дразнить, за что можно человека оскорбить. Но что самое интересное, все те дети, наверное, у вас, может быть, и в школе вы помните эти ситуации, вас дразнили, может быть, вы дразнили, может быть, вы видели со стороны, как над кем-то издевались. Как правило, человек, который издевается над другим, он сам глубоко ранен. Он сам глубоко ранен, и он компенсирует свою пустоту, компенсирует просто свою боль, выливая эту боль и ненависть на других. И когда он выливает, он видит, что кому-то плохо, да, и он на подсознании, он понимает, что ему плохо, значит, не мне одному так плохо, он как бы мстит всему миру, да, через вот эту вот ненависть. И, конечно же, когда ребенок формируется, когда начинается просто принятие себя, потому что маленький, когда бегает, ему все равно, есть у него веснушки, нет у него веснушек, какого цвета у него волосики, да? Но когда уже человек взрослеет, ему совершенно не безразлично, насколько его принимают сверстники. И очень часто сверстники бывают сильно-сильно жестокими. Я читала историю одной девушки, которая имела рыжие волосы. Что интересно, она родилась в христианской семье, и родители ее были миссионерами. Она имела белую-белую кожу, она была в веснушках, и рыжие волосы, просто копна рыжих волос такая. И она была христианкой, и они жили в Америке, и не особо принимали ее в обычной школе, и она не нашла особо друзей. И когда они переехали в Африку, они поехали на миссию туда. Там она вообще была просто как снежный человек, да, среди детей черных. И там издевательства начались еще больше, да. То есть издевались над ней, над цветом ее волос, над ее веснушками. И она плакала, она переживала, родители как могли ее поддерживали. Но вот этот дух отверженности, он настолько уже глубоко просто вцепился в ее сущность. И однажды она, значит, была расстроена после очередного какого-то момента, и она говорила: «Как я ненавижу эти веснушки, как я ненавижу свое лицо!» Что вы думаете, на следующее утро она просыпается, и у нее одна часть лица была полностью парализована. И когда у человека случается инсульт или паралич, если вам кому-то удавалось наблюдать, возникает такая неестественная улыбка, да, то есть человек не понимает, что он может только управлять одной частью лица. И на ней застыла такая гримаса, родители даже не поняли, говорят: ты что, ты смеешься, или что с тобой происходит такое? А она говорит: я не могу раскрыть просто ни рот, ни глаз открыть. И она, можно сказать, вот из-за этой отверженности, она просто себя связала этими словами и прокляла себя. И они стали молиться, и связывать этот дух. Она стала прощать всех, кто ее обижал, всех, кто ее оскорблял. 7 дней понадобилось, чтобы ее лицо пришло в норму. Конечно, врачи были в шоке. И действительно, молитва не имеет колоссальную силу. Ее лицо, оно опять обрело чувствительность, вернулась просто вот эта вот нервная иннервация, все это вернулось, все восстановилось. Но на этом ее мучения не закончились. Она пошла в колледж. В колледже молодежь, она жила в общежитии, и волосы постоянно приносили, их тяжело было расчесывать, рыжие, и она понимала, что она не принята, и, в общем, и случилось такое, что, я не знаю, как это называется, заболевание, но просто, это не то, что перхоть, но у нее язвы начались, просто на волосах язвы, опять опять-таки от того, что она проклинала себя, от того, что она просто говорила, как я ненавижу эти волосы, как они меня раздражают, сколько я из-за них намучилась, сколько насмешек. Никогда не проклинайте себя за то, что вы не такие, как другие. Никогда не сокрушайте, потому что Господь всех чудно устроил. И Господь действительно устроил так, как Он хотел. В дизайне Божьем ошибок не бывает. И, значит, она проклинала себя, не то что проклинала, она уже поняла свою ошибку, и потом просто действительно искала помощи, потому что это было духовное, самый настоящий продукт, как бы от того, что она действительно не могла принять себя, обижалась на Бога, на всех окружающих. Эта ситуация показывает нам, она получила потом исцеление и вышла замуж потом, но очень такой тяжелый, нелегкий путь, эта отверженность была посеяна еще в детстве, даже несмотря на то, что она была в семье верующих родителей. Конечно же, наша задача как родителей детям нашим привить эту любовь, привить любовь божественную, показать, что какой на самом деле Бог, чтобы они не чурались Его, потому что есть такое понятие rejection proof, да, как fireproof, то есть тот, который не подвергается огню. Точно так же человек, который укоренен в Боге, который знает близко Бога, он может быть как rejection proof, то есть он не будет подвержен этой отверженности. Потому что, как правило, отверженность — это всегда дырка, скажем так, в нашей личности. Это пустота. То есть это поражение нашей личности, принятие нами самих себя из-за того, что мы послушали, что нам говорят наши близкие. И, как правило, всего тяжелее и всего больнее отверженность ранит, когда она выходит из уст близких людей, да? Мне все равно, что там скажет там какой-то там, я не знаю, дядя непонятный, да, но когда это скажет мой муж, когда это скажет моя мама, там, когда скажет это, может быть, моя сестра или брат, оно меня ранит в самое сердце. Поэтому дьявол это знает, и дьявол очень часто это использует для того, чтобы человеку посадить это семя. Поэтому как только отверженность приходит, почему говорят, что не зайдет сердце во гневе вашем? Отверженность, она всегда несет обиду, она всегда несет гнев, да? И если ты поймешь, что тебя сегодня, на тебя была атака со стороны кого-то, да, тебе нужно в этом покаяться и не спать с этим. Не оставаться с этим. Если это сразу будет отдано Богу, это обида, да, оно не прорастет. Если же ты с ним поспишь одну ночь, вторую, там смотришь и месяц, и год, оно прорастет. И человек, он просто сам не будет понимать, что с ним происходит. Но в нем не будет мира, в нем не будет покоя. Он не сможет нормально строить отношения любви в своей семье. Он не сможет любить Бога. Окей, дальше. Мужчина и женщина. Мужчина и женщина. Вы знаете, действительно, что проблемы в браке, они очень часто тянутся из отношений, какие были у ребенка с родителями, и с теми отношениями мамы и папы, которые он наблюдал на протяжении всего детства. Да? И, конечно же, когда человек, как мы уже говорили, он не видел этой любви от своих родителей и не видел любви между ними, то ему тяжело будет строить отношения в семье. Но очень часто человек, не зная выхода, не зная, он пытается обвинять другого. Он начинает контролировать другого, он начинает обвинять другого человека, на самом деле скрывая свои проблемы, да. И это хорошая, удобная позиция. На самом деле это позиция внутренней вот этой пустоты, которая не заполнена ничем, и он пытается просто таким образом защищаться, чтобы ранить другого, чтобы оскорблять другого, чтобы находить недостатки в другом человеке. Мы знаем, что брак — это завет, точно так, как завет человека с Богом. Когда мы приходим к Иисусу Христу, мы в завете Его крови, и мы выстраиваем отношения с Богом. Мы выстраиваем отношения с Богом точно так же в браке. Эти отношения должны строиться не «ты мне, я тебе», да, а на безусловной любви. То есть я люблю этого человека, я служу ему. Точно так же он любит меня безусловной любовью, и он служит мне. И, конечно же, большая рана, когда происходит измена. когда кто-то разрушает этот завет, кто-то разрушает просто этот оплот, этот круг, да, и очень часто тогда раненая сторона, да, тот, ну, которому была принесена вот эта вот рана, начинает винить себя, как это ни странно, но это не его или не ее вина, не ее проблема, и отверженность часто, очень часто входит, конечно же, когда кто-то из супругов или супруга или супруг изменили тебе. Эта отверженность, она может держать до такой степени, что человек, даже потом разойдясь, он не может построить брачные отношения ни с кем. Почему? Потому что дух отверженности, как я сказала, он не дает человеку любить. Он не дает любить, и он бы и рад эту дать любовь, но он не может, потому что эта отверженность внутренняя, это как стена, которая выстроена внутри него. Следующая, сексуальная распущенность. Как я сказала, пустота внутри личности человека заполняется наркотиками, алкоголем, часто заполняется сексом. Человек в разнообразных связях, в сексуальных экспериментах, в блуде, он ищет принятие. Почему девочки идут на панель? Почему он занимается проституцией? Почему эксперименты начинаются у ребят с гомосексуализмом? Потому что не была получена эта любовь в семье, не было получено это принятие. И что говорить уже тогда о любви Отца Небесного, если родители не смогли это дать? И, как правило, когда девушка или женщина, она имеет кричащий стиль, кричащий мейкап, макияж, да, обтягивающие какие-то формы, она показывает себя, она хочет быть принятой, она хочет, чтобы ее любили, она хочет подчеркнуть, что она красива, что она прекрасна. И на самом деле вот именно эта сексуальная распущенность, я не говорю, что это обязательно люди сексуально распущены, но, как правило, проблема внутри кроется, внутри семьи этого человека, или девушки, или парня. И вы знаете, дьявол, он же всегда приносит какую-то замену Божьей любви, да, и человек ищет любви человеческой, принятия человеческого. На самом деле он должен искать принятие Бога, и Бог его принял, и он это нам доказал 2000 лет назад. Поэтому очень часто, когда человек ищет признание у людей противоположного пола или своего пола, как сейчас очень распространено, это только потому, что он был обворован дьяволом, обворован в детстве. И очень часто эта боль, она должна чем-то быть заполнена, substitute, знаете, заменой какая-то должна произойти. Поэтому мы должны знать и понимать все это. И очень часто люди, которые рядом с нами, кому мы хотим оказать помощь, но прежде всего мы должны сами исцелиться, мы должны сами выйти из этого плена просто, из этой темницы. И, как я говорила, развод. Развод очень часто — это открытая рана, и нужно время, чтобы действительно это пережить, нужно время, потому что часто развод, его сравнивают просто как потеря, как смерть кого-то из брачных партнеров, потому что действительно человек, который был с тобой одним целым, он уходит, и это очень тяжело пережить. Но мы должны понимать, что опять-таки наша борьба, она не против плоти и крови, и мы не должны действительно позволить, чтобы дьявол завладел нами, и чтобы мы потом всю жизнь просто страдали, всю жизнь не могли построить семью, но мы должны сопротивляться этим духовным силам, да. То есть не человеческими силами это сделать невозможно, но тогда, когда человек осознает, кто он в Иисусе Христе, тогда, когда он понимает, что ему нужно освобождение, да, тогда, когда он понимает, что Бог его принимает без всяких условностей, да, тогда действительно этот человек, он просто расцветает, как прекрасный цветок, и он обязательно восстановит свою жизнь, и он сможет дарить любовь. Знаете, на духовном уровне просто очень часто люди чувствуют друг друга, и даже может быть привлекательная девушка или привлекательный парень, но такое впечатление, что наш дух просто чувствует, когда с нами рядом раненый человек, и он внешне может быть красив, но внутри у него рана, и поэтому не складываются отношения. Поэтому страдают и мужчины, страдают и женщины. И вы знаете, исцеление возможно только через кровь Иисуса Христа и только через то принятие, которое мы имеем в Боге. Да? Так как принял нас Господь, мы должны принять эту истину, провозглашать ее просто в нашей жизни и действительно после освобождения не допускать просто, не открывать двери, чтобы дьявол опять приходил и разрушал нашу личность. Средства массовой информации. Мы знаем с вами, что стоишь в очереди на кассе, смотришь эти журналы и думаешь, вообще, где они размеры такие находят, да? То есть там же ж никто не пишет, сколько там пластических операций и так далее. Но на самом деле девушки пытаются все быть стройными, худыми, парни кушают эти анаболики, чтобы быть накачанными. И каждый, опять-таки, пытается быть принятым, принятым обществом, да? То есть нереальные стандарты, начинаются просто вот эти заболевания, да, или переедание, или недоедание, вызывание рвотного рефлекса, анорексия, булимия. Все эти вещи, за ними стоит опять-таки дух отверженности. И поэтому человек, который не знает Бога, он всегда будет смотреть на людей, будет искать одобрение у окружающих. И следующее, Бог из-за греха... Нам кажется, что Бог отвергает нас. Из-за того, что мы грешные, да, мы не хотим подойти к Богу. И нам кажется, что Бог нас не любит. Он не хочет с нами восстановить никакие отношения, потому что я вот так вот согрешил и продолжаю грешить. Это на самом деле ложь из ада, потому что в Писании сказано, что если мы приносим в сокрушение наши грехи, если мы каемся перед Ним, то Бог прощает нам это. И пока мы не поймем, что Бог, Он ожидает нас, как ожидал отец блудного сына, да, он просто стоит постоянно, протягивает к нам руки, он ожидает нас, и мы можем в любой момент просто прийти в раскаяние, отдать ему нашу боль, то есть изменить просто имидж и просто картинку, какой мы видим Господа Бога в нашем понимании, в нашем сознании. Вы знаете, очень важно еще я хочу добавить насчет родителей. Когда в доме, в семье неправильно расставлены приоритеты, когда мама очень властная, когда мама очень сильный контролер, манипулятор, и когда отец, наоборот, где-то постоянно в дауне, когда неправильно стоят институты власти в семье, как правило, в такой семье будет уродливое воспитание, то есть сын будет постоянно как бы под осуждением матери и будет сеяться конкретно этот корень отверженности. Девочка, которая должна быть принята отцом, которая должна видеть, что отец любит ее, отец никакой. Отец просто не показывает ни любви, ни чувств, ни власти, ничего, да. И то есть в этом случае эта девочка, она будет искать, опять-таки, мужского признания, мужской любви не там, где надо. И вы знаете, действительно, очень часто родители, они не виноваты, но они когда сами не испытывали этой любви, они не знают, как воспитывать своих детей. И, как правило, вот этот дух сиротства, он может быть, дух отверженности не только у тех, кого нет родителей, но и у тех, у кого они есть. Потому что сами раненые люди, они не могут ничего дать своим детям. Поэтому, если, может быть, кто-то потерял уже одного из родителей, может быть, уже оба ушли в вечность, да? Может быть, вы сейчас слушаете и вспоминаете, что такие ошибки были допущены и мною, и, может быть, моими родителями в воспитании меня. Сегодня время пришло, чтобы все эти, знаете, корни вырвать, и также вырвать плоды, которые дают эти корни отверженности. И сейчас мы поговорим об этих плодах. Мы знаем, что плоды Духа Святого, они самые прекрасные, да, это любовь, терпение, это смирение, то есть благодать, все самое хорошее, Дух Святой нам дает хорошие плоды. Но так как это действительно плоды такие отверженности дьявольские, какие же плоды могут быть в жизни человека? Ну, самое такое главное, мы должны понять, что из-за отверженности очень часто человек, он не желает смиряться, и он думает, что он жертва, и он достоин того, чтобы себя так вести, и в нем зреет бунт. Бунт и упрямство. Такому человеку тяжело смириться, такому человеку тяжело смириться перед Богом. На самом деле камень преткновения – это его гордость, да? И да, бывает, что отверженность, когда человек, он как бы загнан вообще в угол, да, и бывает тогда, когда человек не может любить, он наоборот мстит всему миру, и он считает, что он достоин лучшего, он обижен в детстве, да, и так как он обделен этим миром, то вот мир я тебе покажу. И очень часто зреет бунт, упрямство, эгоизм в человеке, да, оно базируется именно на том, что он когда-то был отвергнут, когда-то был ранен, или в детстве, или противоположным полом, или своими сверстниками. Следующее я бы хотела сказать о том, какой плод. У человека из-за обиды возникает горечь. Человек не может радоваться. Человек не может просто высказывать свою радость и высказывать радость по поводу других людей. Человек наполнен горечью и непрощением. Мы знаем, что что такое непрощение. Человек с непрощением, он не может войти в Царство Небесное, потому что Иисус сказал очень ясно об этом, что иди прежде примирись, прости, прости даже тех, кто тебя обижал. Да? Следующее, это когда у человека тенденция обижать других, отвергать других. То есть, так как его когда-то отвергли, он точно так же, он не понимает, почему, он вроде и не хочет, но он отвергает других, он держит всех на расстоянии. То есть, такого человека, его тяжело и обнять, и тяжело с ним поговорить, потому что он как бы выстраивает вокруг себя стену, да, эту стену невозможно никаким образом пробить. Следующее, когда человек наполнен желанием прогнуться под мнение толпы, то есть как бы вместить мнение людей. Для него очень же важно быть принятым, так как его не приняли когда-то, ему важно сейчас, что скажут люди. И он постоянно ищет одобрение со стороны людей. Или это ученики в классе, или это студенты, или это на работе. То есть это человек, ну как его называют? Блюдолист, какое слово, я не знаю. Но именно человек, который, он действительно, он зацеплен за мнение других людей, да. И очень часто входит через отверженность и прорастает такой плод, как самосожаление. Человек, знаете, такой гадкий, мерзкий плод, когда человек себя жалеет. Вот я такой, я сякой, я ничего не вижу, как бы хорошего в своей жизни, что хорошего в этой стране, что хорошего как бы в моей жизни, в моих отношениях. И это самосожаление, вы понимаете, чем больше, чем дольше оно будет, вспомните израильский народ, сколько они оплакивали Египет, сколько они оплакивали свое рабство, вот они 40 лет в пустыне и ходили. И если мы хотим 40 лет находиться в наших проблемах, давайте плакать дальше. То есть вот это самосожаление или ропот, это опять-таки это плод отверженности. Следующее такое плод не очень хороший, они все нехорошие, это неспособность принимать обличение и критику. Человек, который наполнен духом отверженности, он не может принимать критику. Он не может принимать обличение. И как бы, с какой бы любовью ему ни говорили, да, но он не может принимать конструктивную критику. Почему? Потому что у него было когда-то тяжелое время, когда его отвергли. И любое замечание, любое как бы какое-то назидание даже, ему кажется, что это опять идет атака на него. И он сомневается в мотивах, что это делается действительно из-за мотива любви. Он просто не доверяет, не верит и очень часто обвиняет Бога. Почему Бог не сделал то-то, то-то, то-то? И опять-таки, Бог хочет, может быть, работать с ним, может, хочет что-то исправить, да, но этот человек, как правило, этот человек, он никогда не хочет учиться, у него есть этот дух нежелания учиться, да, то есть он untouchable, он никогда не сделает запись, он никогда не исследует там Библию, он будет все эти вещи пропускать, потому что он знает, что он знает, что он знает, что он все знает, и, как правило, этот человек, это просто человек, у которого есть этот дух отверженности. Следующее – гордость и перфекционизм. Это, знаете, страшные качества. Мы знаем, что сатана когда-то возгордился. И вообще гордость говорит, как они посмели. Да как они посмели там, меня обидеть или мне что-то сказать. И перфекционизм – это как бы другая сторона отверженности, когда человек хочет быть идеальным. Идеальным во всем, да. То есть в учебе он самый первый, там, он лидер, он хочет быть впереди всей планеты, да, и каких бы это усилий ему ни стоило, он хочет всем доказать. Он хочет доказать, что он на самом деле что-то из себя представляет. Вы все знаете такого лидера Александра Македонского, да? Так вот, Александр Македонский, его отец был страшным деспотом. И он избивал жену, избивал мать Александра Македонского, да? И просто иногда даже насиловал ее на глазах у ребенка. Он был очень жестоким человеком. И когда Александр стал подрастать, мы знаем, что к 30 годам он завоевал весь мир. Он просто дал себе обещание, что я докажу своему отцу, что я что-то значу. И я просто докажу ему, что он как бы не имеет права это делать, и что я просто завоюю, весь мир будет у моих ног. То есть вот этот перфекционизм, что я смогу, я сделаю, да, на самом деле, как бы, ну хорошо, в принципе, как бы хорошее может быть действие молодого человека, который стремился быть лидером, но на самом деле мотив гнилой, да, и началось все именно от того, что был отвергнут в своей семье. Следующий плод – это когда человек спорит и доказывает. Он доказывает, просто не имея иногда надлежащей информации, не имея иногда всех ресурсов, но он будет доказывать свое мнение с пеной у рта до такой степени, что просто произойдет конфликт, да? И опять-таки это тоже просто внутри него, внутри его личности существует какая-то пропасть, существует просто пустота, которая не заполняется надлежащей любовью, да, Господь дает мир, покой, уверенность, да, но этот человек, он как бы, вступая в аргументацию, в конфликт, в крик, он пытается показать, что действительно он знает лучше, и он требует таким образом: уважайте меня, почитайте меня, принимайте меня, да. Очень часто у человека чувство такое, знаете, бывает безнадежности, и он не чувствует себя нигде нормально, расслабленно, спокойно. И очень низкая, заниженная самооценка. То есть, как правило, такой человек, он не будет себя чувствовать нигде принятым, он не может вписаться ни в какую компанию, ни в какие отношения. На работе его постоянно с одной работы на другую он уходит, увольняет, он ни с кем не может сложить отношения, он не чувствует себя секьюр. Почему? Потому что внутри, опять-таки, пустота, не заполненная Богом, не заполненная Святым Духом, и в эту пустоту просто ворвалась эта отверженность, и она не дает ему нигде просто действительно найти близких людей. Следующая – зависть, ревность – это также от отверженности идет, да? Следующая – нищета. Дух нищеты. Мы часто слышали такое выражение «дух нищеты». Очень часто нищета финансовая, физическая, да, у людей, которые духовно нищие, которые считают, что как бы, ну вот я такой, да, маленький, слабенький, как бы ни на что не могу рассчитывать. На самом деле это гордость где-то завуалированная, да, это человек, нежелание человека смириться, прийти к Богу и признать, что Бог может покрыть все мои нужды. Ему лучше быть действительно, как говорится, ниже плинтуса. Следующая очень важная такая вещь. Мы говорили, что часто люди бывают конфликтные, часто люди идут как бы напролом, но бывает такое, что у человека страх конфронтации и страх конфликта. И этот человек, он где-то, я лучше отсижусь где-то в уголочке. И это, знаете, вообще большая тема, когда нам следует вступать в конфликт, а когда нам следует воздержаться. И есть такие эры, когда мы не можем молчать, особенно когда мы уже стали христианами. Я дам просто несколько примеров, но вы должны просто это запомнить. Когда вы видите, что над кем-то издеваются, когда вы видите, что человек находится в грехе, когда человек грешит против вас, когда вы видите, что кто-то разделяет, например, отношения мужа и жены, разделяет дружбу, идет разделение в церкви, да, мы не можем молчать, когда кто-то находится в опасности, когда кого-то обижают или ранят, и человек, у него внутреннее чувство отверженности, он не идет в этот конфликт, он не говорит ничего. Поэтому конфронтация иногда полезная, конфронтация иногда нужна. Следующее, когда человек живет без эмоций. Вот человек просто, он, знаете, как замороженный. И казалось бы, ну что, ну как бы вроде хорошо, кажется, что спокойный, да. На самом деле человек спрятал свои раны очень глубоко в сердце. И он научился это скрывать, он научился одевать маску, да. И он как бы все время в нормальном, ровном расположении духа, но на самом деле где-то эта боль есть. Эту боль нужно вытащить, нужно простить и нужно исцеление получить от Духа Святого. Как я вам говорила, желание доказать всему миру, что они чего-то стоят. Я вам зачитаю буквально несколько таких вещей. Вот этот дух сиротства, действительно, дух сиротства, когда человек не имеет уверенности в себе, которую должен обязательно сеять отец. Если нету отца, то отец небесный. Знаете, такой популярный певец Sting, слышали, да? У него около 90 звукозаписывающих студий вообще по всему миру у этого певца. И у него гигантское количество, конечно, дисков, и народу много собирается на концерты. Но когда его спросили, как он достиг такого успеха, он ответил: «Я хотел кое-что доказать своему отцу». Ну, как говорится, no comments вообще, без комментариев. То есть человек из-за внутренней боли и желания просто доказать тому отцу, который издевался над ним, который, ну как, знущался над ним, он пытается завоевать весь мир. То же самое очень часто происходит, ну, с людьми, которые окружают нас. Человек зарывается с головой в бизнес, и он строит свою работу, он строит просто свой бизнес, поднимает на должный уровень, чтобы что-то доказать или своим друзьям, или обществу. Он может терять родных, он может терять любимых, он может терять своих детей, но он вот этим хочет кому-то что-то доказать, чтобы просто то мнение, которое было когда-то сказано, чтобы удовлетворить чье-то мнение. Следующее, вы знаете, что эти лидеры, которые принесли очень много беды вообще человечеству, Адольф Гитлер, маленький мальчик, который так никогда и не вырос, так и не стал свободным от своего сиротства, всю оставшуюся жизнь мстил еврею-любовнику его матери. При этом люто ненавидел уже сразу во всем еврейском народе того одного мужчину, который, по его мнению, украл у него мать. 6 миллионов евреев заплатили своими жизнями за синдром жертвы этого так никогда не повзрослевшего всерьез немецкого сиротинушки. И Сталин, Иосиф Сталин, отец Сталина, спившийся сапожник Бесо Джугашвили, также часто избивал ребенка. За его буйство горожане даже прозвали Беса безумным. Безумный Беса нещадно терроризировал Иосифа, и прежде чем уснуть, каждый раз норовил дать ему затрещину. Уже тогда Иосиф, явно питавший неприязнь к отцу, научился хитрить, избегая встреч с ним. Несправедливые побои ожесточили сердце мальчика. «Это странный грузин», — скажут о нем позже друзья по семинарии. «Он же совершенно не умеет шутить, он не понимает шуток и отвечает руганью и угрозами даже на наиболее невинные». Согласно статистике, 70% людей, успешных людей в мире, которые добились действительно там огромного успеха, это люди, лишенные родительской ласки. Представляете, такой факт, да? Которая бы когда-то, может быть, их убедила, что, может быть, все равно, чего ты добьешься или не добьешься, мы тебя принимаем, мы тебя любим, мы принимаем тебя таким, как ты есть. И мы должны понять, что наша значимость – это не в том, что мы достигаем, но в том, кто мы есть. И когда мы осознаем, кто мы есть в Иисусе Христе, мы просто получаем действительно исцеление. Эта пустота внутри нас, она заполняется. Вы знаете, когда Адам был изгнан из рая, существуют еврейские писания, которые говорят, что за тот период, когда он жил, когда там у него рождались дети, он несколько раз пытался покончить жизнь самоубийством. И вы знаете, что действительно человек, который находится, имеет этот корень отверженности, очень часто он склонен к тому, чтобы прервать свою жизнь. Опять-таки, часто прервать жизнь, потому чтобы доказать всему миру, да, что вы обидели жертву. Может быть, потому что эта боль настолько уже невыносимая отверженности, да, что он не может просто с нею быть и ее терпеть. И смотрите, почему были попытки Адама это сделать? Потому что он потерял отеческую любовь. И вместо того, чтобы покаяться еще в Эдемском саду, может быть, воззвать к Богу тогда, когда он остался вне Эдемского сада, вы знаете, что люди стали взывать к Богу не так сразу. Смотрите, у него родились сыновья, у Адама, и сын его Сив. У Сифа также родился сын, то есть только через поколение внуки Адама стали взывать Господу. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа. То есть когда стали опять люди обращаться к Богу, искать Бога, тогда стало восстанавливаться какие-то отношения у людей, да? Но на самом деле вот это все время Адам жил, и вместо того, чтобы в покаянии просто опять искать божественной любви, божественного признания, он был вот в таком вот одиночестве и в забвении. Я хочу сказать, что духовный сирота или отверженный человек, он очень часто сидит в атеизме. И вы знаете, я видела людей, которые, они просто настолько упрямо не хотят принимать Бога, настолько они ставят все под сомнение. Это дух отверженности. Посмотрите в глубину их отношений. Как правило, эти люди, отношения в семье, они не были приняты отцами, они не имели хорошей, здоровой семьи. И такому человеку, ему очень трудно верить в отца, тем более, который где-то там, далеко на небе, если его собственный отец отвергал его, если даже физически он не имел здесь никакой доброй руки, поддержки, одобрения, то, конечно же, ему тяжело принять Отца Небесного. Вот почему люди, которые были революционерами, да, в России, там очень много людей было из неблагополучных семей или семей, в которых не было отцов, да, или просто они не имели вот этой вот любви. И вы знаете, действительно, Иисус Христос — это самый лучший путь, который нам открывает Отца Небесного, открывает Его любовь. Но отверженность, она сродни духу Антихриста, потому что, как я сказала, дьяволу очень выгодно держать человека в отверженности, чтобы он не подступился к Богу, чтобы он не мог почувствовать эту любовь Божью и отдавать эту любовь потом миру. Поговорим о костылях, да? Зависимость, я уже говорила немножко про секс и блуд, но очень часто зависимость — это костыли, которые дают комфорт человеку. На самом деле они продолжают его держать в этой отверженности. И часто человек не может освободиться от зависимости только потому что, как правило, он смотрит на поверхность. На поверхность, и на поверхности, да, зависимость, да, человек в алкоголе, может быть, в наркотиках, в интернете, порнографии, в чем угодно. Но на самом деле внутренняя пустота, внутренняя неисцеленность его сердца, внутренняя отверженность, она должна быть заполнена вот этой вот Божьей любовью. Следующий такой плод — это люди, которые советуют всем. То есть они берут на себя роль Святого Духа, которые знают все ситуации, да, которые могут тебе просто, знаете, с размаху сказать, что тебе делать, как поступать. На самом деле эти люди просто прикрывают свою собственную отверженность, просто прикрывают свою собственную пустоту и как бы одевают маску, что они могут кому-то помочь. Знаете, может быть, вы видели таких людей, которые спасатели, они хотят всем помочь, всех поженить, там, всех там, я не знаю, устроить на работу, но внутри них есть эта отверженность. И это просто сломленный такой дух, который только Господь может выправить. Поговорим об отверженности в церкви. Отверженность или дух сиротства в церкви. Ну, казалось бы, ну как же в церкви? Ведь мы же все приходим к Господу, принимаем Иисуса Христа в свое сердце. Но, вы знаете, я хочу сказать, что всякое недовольство, когда люди говорят, в этой церкви мало любви. В этой церкви нет любви. Это самый первый признак, что человек, он имеет этот дух отверженности. Почему? Потому что на самом деле, видя, опять-таки, отверженность только в в отношении других людей, это его внутренняя проблема. И так как мы с вами, как Иисус сказал, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь друг к другу, любовь друг с другом, друг к другу, да. И вместо того, чтобы как бы complain и жаловаться, что нету любви, человек, который укоренен в Господе, он думает, что я могу сделать, как я могу послужить. Может быть, я там куплю тортик, сделаем там чай или общение, или, может быть, там сделаем какой-то пикник, или я, может быть, послужу этой сестре, или помолюсь там за того человека. То есть этот человек, он не смотрит, не выискивает недостатки в других людей, но прежде всего он как здоровый, скажем так, часть тела Иисуса Христа, он думает, как он может помочь, что он может сделать, да? Как правило, человек в церкви отверженный, он сидит где-то, знаете, в уголочке, отверженный, как кажется, никто на меня не обращает внимания, я забытый, да, и как бы никто не оказывает какого-то расположения. И человек такой, к нему даже, может быть, и тяжело подойти, потому что он сам строит барьеры и стены. Но на самом деле внутри есть боль, внутри есть крик: «Примите меня, любите меня, подойдите ко мне». Но помните, как я говорила, или я не говорила, что люди, которые в отверженности, они не дают особо, чтобы им служили. Им легче одеть эту маску, им легче, знаете, сидеть где-то в уголке на задней скамейке, чем выйти сюда перед алтарем, сокрушиться перед Господом и сказать: «Я устал от этой отверженности», или «Я устала, я хочу, Господь, чтобы ты дал мне эту любовь, я хочу отдавать ее другим людям». И это шаг, потому что мы не должны тормозить, не должны стесняться, не должны отдаваться, оставаться где-то, знаете, где-то, ну, просто отрезанными, да, от общения с людьми. И та миссия, которую Господь на нас возложил, служить другим людям, мы ее не можем нести. Мы просто не можем служить, мы никому ничего не можем дать, потому что внутри нас самих боль, внутри нас самих проблема. Конечно же, нету совершенных людей, нету совершенных церквей. И может быть разные ситуации, когда у человека может быть какое-то огорчение или радость, ну, как бы нету, мы не можем как роботы постоянно улыбаться, да. Но тем не менее, поменять наше вот это понимание, сознание, что мы не призваны просто выискивать в других, чтобы нам служили, но мы должны идти и сами служить. Наш Отец, наш Папочка Небесный, Он стремится к общению с нами. И когда у нас вот этот дух называется по-английски isolation, изоляция, да, когда нам не хочется идти в общение, когда нам не хочется идти в церковь, когда нам не хочется никому звонить, когда нам не хочется ничего делать, когда нам тяжело подойти к человеку, заговорить, улыбнуться, это опять-таки корень отверженности, это дух изоляции, который держит человека, ему проблема с кем-то познакомиться, ему проблема с кем-то пообщаться, конечно же, ему проблема засвидетельствовать о Господе. И это злобный, этот вонючий дух, который держит человека и не подпускает его к тому, чтобы он мог помочь другому. И вы видите, это как замкнутый круг. Человеку нужна самому помощь, но он не подпускает к себе служителей. И в нем возникает очень часто подозрительность. Он ставит под вопрос и служителей, и окружающих братьев и сестер. И даже если не в церкви, но часто такой человек живет в постоянной подозрительности. Да? Вот я рассказывала, что я недавно встретила свою знакомую, с которой уже сколько, ну, 7 лет назад мы были сначала в молитвенной группе, да, и смотрите, что интересно, действительно страшный дух отверженности, все вокруг плохие, как бы все плохо в жизни, но я заметила такую вещь, она ни разу не сказала, что она пошла в церковь, она ни разу не сказала, что она куда-то примкнула к какой-то группе, да, ведь понимаете, когда мы в церкви, мы все равно, мы обтесываемся, Господь меняет нас, Господь учит нас смиряться, любить, прощать, и я увидела, что человек за все эти 7 лет, он никуда не ушел, никуда не сдвинулся, нигде не возрос, в такой же обиде, в такой же изоляции, я не хочу общаться с русскими, потому что русские все обманывают, я не хочу общаться с американцами, потому что они все больные на голову, и вот такого плана вот такие высказывания, вы понимаете? Но человек называет себя христианином. Поэтому вот эта подозрительность — это один из плодов отверженности. Окей, шизофрения. Не все заболевания, не все заболевания, они как бы продиктованы корнем отверженности. Но шизофрения очень часто, она опять-таки берет свои корни из отверженности, из гордости, бунта, несмирения. И на самом деле это расстройство, но это жажда любви, это жажда быть принятым. Поэтому человек живет в своем мире, человек опять-таки может быть подозрительным, и такому человеку нужно освобождение. Я хочу сказать еще, духовный сирота, человек, он будет наносить раны другому. И как Гитлер убил 6 миллионов евреев, да, а другие люди, которые вокруг нас, из-за их неспособности любить, они точно так же будут ранить, да, они будут ранить и просто, ну скажем так, упиваться от ран других людей, потому что им будет казаться, что это дает просто какой-то стимул, что не только мне плохо, но и плохо другому человеку. Следующее, самоотвержение. Отверженность может быть посажена нами самими из-за того, что мы послушали кого-то, приняли какое-то мнение, да, и может быть тот человек, he doesn't mean anything, сказать тебе плохое, но ты это перекрутил совершенно по-другому, у тебя была предрасположенность к этому, да, и ты это принял просто к себе как рану, что ты где-то неспособный, ты не талантливый, у тебя не получается, ты некрасивый и так далее. Отверженность может привести к зависти, ревности и ненависти. Вспомним царя Саула. Царь Саул, да, тогда, когда Давид победил Голиафа. Вспомните, что было, да? В Писании мы можем читать, что Саул сильно огорчился. Первое царство, 7 глава. Саул сильно огорчился, и неприятно было ему слово, что, значит, были говорили люди, Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И он сказал Давиду... И он сказал, Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи, ему не достает только царство. Вот это подозрительность, вот это зависть, да? И дальше, с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. И было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался. Все, все, Саул уже под действием демонического мира, да? И он бесновался в доме своем, а Давид играл рукою своей на струнах, как и в другие дни. В руке Саула было копье, и бросил Саул копье, подумав, пригвожду Давида к стене, но Давид два раза уклонился от него. Мы видим, что конкретно отверженность переросла в зависть, переросла просто в ревность, в ненависть, да, и он готов был убить человека. И он был готов убить человека. Получается, что вот это гадостное, злостное такое состояние человека, да, что вокруг тебя одни враги, они действительно могут привести к тому, что человек возненавидит весь мир, возненавидит мир и будет готов даже на убийство. Поэтому, чтобы нам быть rejection proof, неподверженными отверженности, нам нужно познать, что такое безусловная любовь. Безусловная любовь, она может быть только у Господа. Ведь когда он шел на этот крест, он не сказал, окей, я пойду на крест, если вы сделаете то-то, то-то, то-то. Да? И мы с вами понимаем, что, конечно же, есть закон Божий. Но на самом деле, если мы будем этот закон Божий исполнять только, как знаете, из-под палки, а не потому, что мы любим Господа, не потому, что мы боимся его огорчить, расстроить, да, как нашего отца или как нашу маму, то есть искренне, то мы будем соблюдать этот закон, да. Поэтому безусловная любовь Господа, безусловная любовь нашего Отца, она нас отстранит от этого сиротства. И смотрите, религия, она именно построена на противоположном. Что, чтобы добиться расположения Бога, мы должны делать то-то, 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 да. И тогда, может быть, Бог презрит на нас с небес и, может быть, дарует нам спасение или как-то приблизит нас к себе. Но это на самом деле, это неправда. Это неправда. И в Писании сказано, мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам. Первосвященник здесь Иисус Христос. Мы знаем, что он был отвергнут собственным народом. Да что говорить, с самого начала. Этот дух отверженности, можно сказать, он был на нем, да, когда Мария забеременела, и любовь всей ее жизни, Иосиф, да, он от нее отворачивается, он решает ее отпускать, он ей сначала не верит, да, уже Иисус был отвергнут. Потом он был отвергнут теми людьми, которые кричали «Осана! Осана сыну Давидову!» И в конце он был отвергнут даже своим небесным отцом, как это ни звучит парадоксально. Но когда Иисус возопил на кресте и сказал: «Почему ты оставил меня?» Да? Действительно, Отец на какой-то миг, Он отвернулся, Отец Небесный отвернулся, потому что грех всего мира лег на Иисуса Христа. И вот эта отверженность, которую пережил Иисус, действительно, Он может сострадать нам во всем. В Писании сказано: «Может ли женщина забыть свое грудное дитя, не имея сострадания к сыну своей утробы? Истинно, хотя она может забыть, но я не забуду тебя». Это современный перевод. И еще в Исаии есть такие интересные стихи, их никогда не замечала, 54:6. «Ибо Господь призвал тебя, как жену, оставленную и скорбящую духом, как жену юности, когда ты была отвержена». Проблема людей, и часто христиан, в том, что мы скрываем свою отверженность, мы скрываем свои душевные раны. Мы не хотим обнажить их ни перед людьми. Да что говорить, часто призыв к алтарю, многие люди на ватных ногах идут, а многие вообще не идут, потому что они до сих пор сидят с чувством отверженности, и им не безразлично, что подумает про них брат или сестра, что, видите ли, они тут придут и смирятся перед Богом, упадут на колени и так далее. Мы еще очень зависимы от мнения людей. Но если мы хотим помочь сами себе, если мы хотим помочь нашим детям, нам нужно не смотреть ни на кого, нужно смотреть только на Господа. И действительно, когда эта рана открывается, дьяволу ничего не остается, как только уйти. Но когда она тщательно скрывается, это проказа просто, она действительно разрушает нас. И все эти костыли, они не помогут, никакая зависимость, начиная там от интернета и заканчивая, я не знаю, ну, самыми там, может быть, тяжелыми наркотиками, нужно вырвать корень, нужно заполнить пустоту Божьей любовью. Смотрите, кто не любит, тот не знает Бога, ибо Бог есть любовь. Действительно, это правда. Мы не можем любить, если мы не пришли к Богу. Потому что как мы будем любить? Мы будем любить как эгоисты. Мы будем любить в ожидании, что нам будут служить. Но если мы не любим, это только потому, что мы не можем любить через наши чувства, через нашу пустоту. Нам нужна Божья любовь, чтобы мы научились любить всех, и наших ближних, и наших врагов. И поэтому тот, который отдал своего сына единственного, он действительно может и восстановить все внутри нас, все, что дьявол разрушил, и всякую пустоту вот эту заполнить своей любовью. В Писании сказано: «В своей любви и сострадании своем он искупил их, и он носил их и переносил их». О Господи, Ты Отец наш, Ты Искупитель наш. И, конечно же, вот эти стихи, которые у нас тут были: «Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий не погиб, но имел жизнь вечную». И Исаия 53:4-6. «Он взял на Себя наши скорби и понес наши печали. А мы считали Его поражаемым, наказанным и сраженным Богом». Очень часто, знаете, мы видим, как кто-то страдает, а это Бог его наказал, да? Вот так думал и израильский народ, что его Бог наказал. Но он был ранен за наши преступления, он был сокрушен за наши беззакония. Наказание всего мира было на нем, и ранами его мы исцелились». Получается, что на кресте может произойти и произошел божественный обмен. То есть все наши болезни, несовершенства, все наши грехи Иисус понес, и точно так же Он понес отверженность, отверженность этого мира. Вы знаете, такой интересный пример, в газетах писали в начале века, 1900 там какой-то год, писали такую историю в Англии: офицер, отец гулял со своим сыном в парке, где-то на прогулке был. И сын куда-то полез, 3 годика ребенку полез и разворошил улей пчел. И эти пчелы поднялись, и этот отец, он уже видел, наблюдал, как вот этот рой пчел несется за его ребенком. И вы знаете, что если этот рой пчел, он действительно накидывается на ребенка, то ну, ребенок просто его могло бы не быть. И что он тогда стал делать? Он побежал к нему, он снял с себя там свой этот пиджак, или что, он стал размахивать этим бушлатом, чтобы привлечь внимание этих пчел на себя. И эти пчелы, весь этот рой, поворачиваются на него, и они начинают жалить его до такой степени, что человек умер, и он спас своего ребенка. Я хочу сказать, жало отверженности Иисус взял на себя.
Нам не надо искать признания ни у кого. Ни у нашего мужа, ни бывшего, ни настоящего. Ни у нашей жены, ни у наших родителей, ни у наших детей, ни у нашего босса, ни у наших друзей и соседей. Нам нужно понять, что мы приняты прежде всего Господом Богом. Господь Бог принял нас грязных, грешных, с нашими всеми недостатками, и Он принял нас. И Он не ставил никаких условий. Я пошлю своего сына на крест, если вы изменитесь. Это ложь из ада, когда люди говорят: я не пойду к Богу, потому что я грешник. Я не пойду в церковь, потому что я такой грешный. Мне надо сначала измениться, а потом идти к Богу. Нет. Мы должны понять это, принять и идти такими, как мы есть. И сказать: вот мы, Господь, нам нужно Твое лекарство, нам нужна Твоя святая кровь, потому что сами мы не можем стать ни превосходными, ни совершенными, мы не можем избавиться от того, что внутри нас. И не нужно пытаться скрывать эти раны, не нужно пытаться просто сидеть на каких-то заменителях, которые поднимают нашу самооценку. И вы знаете, это лекарство, Божья любовь, она нужна всем. Она нужна начальникам, подчиненным, она нужна лидерам, она нужна главам государств, она нужна пасторам, она нужна служителям, священникам, отцам, матерям. Сколько бы детей у них не было, не имеет значения. Но мы все с вами уязвленные, мы все с вами уязвленные до той степени, пока мы не примем любовь нашего Отца. Поэтому что же нам делать? Во-первых, мы должны принять тот факт, что у меня есть отверженность. У меня есть, меня отвергали в жизни люди, меня отвергали ближние, меня отвергали мужчины, женщины, бывшие, может быть, я не знаю, бойфренд, girlfriend, мужья, жены, родители, семьи, кто угодно. Но я был уязвлен, я открылся, я поверил этой лжи. И мы должны это принять просто и сначала простить, конечно же, простить этих людей. Потому что, как правило, люди ранят нас те, которые сами ранены, которые сами имеют боль внутри. Нам нужно просто отбросить все, что поддерживает нашу позицию непрощения. Иногда нам кажется, что он же незаслуженно сделал, значит, я имею право не прощать. Окей, ты держишь его в темнице, и ты держишь себя в темнице, и тогда ты не христианин, потому что Христос пришел отпустить измученных на свободу из этой темницы. Дальше нам нужно продолжать верить Богу, нам не нужно останавливаться. Нам нужно взять вот эти обетования, которые вам сейчас раздадут, и просто читать их каждый день, пока эти слова «Кто мы в Иисусе Христе?» они не будут написаны в наших сердцах. Нам нужно принять прежде всего и простить себя, потому что мы себе позволили в чем-то упрекать нашего Творца, что Он нас сделал худыми или толстыми, может быть, с волосами рыжими, с веснушками, с какими-то ногами кривыми или глазами косыми. Нет, вы прекрасно все устроены, и Господь нас всех любит и принимает. Мы должны принять себя так же, мы должны простить себя, что мы осуждали себя, и попросить просто у Бога прощения, и потом жить как новое творение, жить просто и действительно наслаждаться тем и наслаждаться той любовью, которая не имеет никаких условностей, которая не ожидает от нас ничего. Раздайте, пожалуйста, вот эти листочки. Я хочу, чтобы вы их просмотрели. Это листочки «Кто я есть в Иисусе Христе?». Мы с вами говорили, что каждому человеку Господь, Он предназначил судьбу, Он вложил в нас таланты. Но иногда вот эти таланты, способности, они тоже не могут проявиться и служить на Царство Божье, пока мы не освободимся от отверженности. Почему? Потому что мы будем стоять на сцене, или мы будем на кого-то возлагать руки, или мы будем пойдем служить кому-то бомжам. Мы будем нести не Бога, а себя, понимаете? И с чувством отверженности мы не можем служить людям. Мы можем, но мы напортячим, мы просто будем не под благословением, но под проклятием. Поэтому нам нужно избавиться от этой гадости. Нам нужно принести Господу в покаяние все наши обиды, все наши непрощения и попросить, чтобы Господь исцелил наши сердца. Аминь. Мы просто будем молиться сейчас перед Господом. И пусть Дух Святой, Он заглянет в наши сердца и откроет нам все ситуации, все моменты, все отношения, когда мы были отвергнуты. Господь дорогой, Боже, мы дети Твои, Господь. И мы сейчас стоим перед Тобой, Господь Боже. И мы открываем Тебе наши сердца. Господи, мы открываем Тебе наши раны, Господь.
Я не верю, Боже, что здесь нет ни одного человека, который бы не был поражен этим духом. И сейчас, Дух Святой, я прошу Тебя, Ты, Господь, открой, Боже, открой эти раны, Господь, и как самый лучший хирург произведи свою операцию. Боже, та прекрасная любовь, которую Ты имеешь, мы так ее жаждем, Господь. Мы хотели найти ее в разных источниках, но они нас никогда не питали и не удовлетворяли. Господь, мы смотрели на других людей, Ты прости, что мы жили их мнением, что они думают о нас, как они судят нас. Боже, но этим людям самим нужно исцеление. Сейчас же, Господь, мы просим этого исцеления у Тебя. И давайте мы сейчас просто склоним наши головы и призовем Духа Святого, чтобы Он напомнил все ситуации, кто бы это ни был в нашей жизни, может быть, родители, может быть, детство, может быть, сверстники, может, одноклассники, но кто-то сильно-сильно прорвал просто вашу ограду, прорвал просто ваше сердце и насадил этот семя, этот дух отверженности в вашу жизнь. Ава Отче, Господь дорогой, открой нам эту боль. Открой сейчас нашу рану. Дух Святой, покажи нам, Господь. Покажи тех, кто причинил нам боль, кто причинил нам страдания. Боже, мы сейчас прощаем и благословляем этих людей. И пусть Господь просто сейчас делает свою операцию.
Грех произвел непреступнейший вал. Ты уходил, когда я взывал. Руки свои к тебе простирал. Я звал.
И мы, Господь, сейчас просто провозглашаем, Боже, что мы, Господь, Боже, приняты Тобою. Мы приняты через Твоего Сына Иисуса Христа, который понес нашу боль, понес нашу отверженность на кресте. И сейчас просто повторяйте со мной в вере эту молитву. Отец Небесный, я прихожу к Тебе во имя Иисуса Христа, и я приношу Тебе, Господь, свою боль. Я верю, Боже, что я Твое дитё, и я принят Тобою от рождения, от зачатия, потому что видели Твои очи, как я был соткан в чреве матери моей. И я верю, Господь, что Ты, Господь, желал моего рождения. Пусть его не желали, может быть, отец и мать, но Ты желал и жаждал, Господь. И я благодарю Тебя, что Ты дал мне жизнь. Я благодарю Тебя, что Ты сохранил мою жизнь до сегодняшнего дня. Господи, спасибо Тебе, Боже, спасибо, Господь, что Ты держишь меня, Господи, своей любовью и своим принятием. Боже, я прошу Тебя сейчас прощения, когда я позволил духу отверженности терзать мое сердце, терзать мою жизнь. Прости меня за те мысли, когда я не хотел жить в этом мире. Прости меня, Господь. Просите сейчас прощения, если вы кого-то отвергали в своей жизни. Может быть, своих детей, может быть, своих близких, может быть, людей, которые окружали вас. Просите прощения. Во имя Иисуса Христа, Боже, мы просим у Тебя прощения, Боже, за все те слова негативные, которые мы сказали по незнанию, из-за того, что мы сами имели это непрощение и боль. Мы ранили других. Господи, мы просим сейчас у Тебя прощения. И мы признаем, что это был грех против Тебя. Что это был грех против этих людей. Может быть, наших близких, Господь, прости нас за это. Прости нас, Господь, за все негативные слова, которые мы сказали в жизнь детей наших. Мы разрушаем сейчас эти слова. Может быть, они были сказаны нашими ближними. В духовном мире во имя Иисуса Христа. И мы призываем, Боже, Твою благодать, Боже, Твое усыновление и удочерение на наших детей. Может быть, есть кто-то, кто не имеет мужа. Господь, сейчас мы призываем, Боже, чтобы Ты, Господь, стал отцом для наших детей. И, Боже, Господь, чтобы Твоя отеческая любовь, Господь,
она окружила наших детей и не позволила никакому мерзкому духу войти в их жизнь во имя Иисуса Христа. Господь, прости, если мы позволили сатане действовать в нашей жизни и посылать нам немощь и болезни из-за духа отверженности. Мы разрушаем сейчас этот дух отверженности, и всякая наследственная болезнь, всякое проклятие да уйдет из моей жизни и жизни моих детей во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса мы призываем Твою святую кровь, и мы признаем, Боже, что на кресте Ты понес все мои немощи, все мои болезни, Господь, Ты понес мою отверженность. Господи, прости, когда я был недоволен своей внешностью. Прости, когда я был недоволен, как выглядят мои дети. Господь, Ты чудно их сотворил. Ты чудно их устроил. И я провозглашаю, Боже, что я омыт Твоей пречистой кровью. И мои дети омыты этой кровью. И Ты исцелил все раны в моей жизни и в жизни моих ближних, Господь Боже, через ту любовь, которую я сейчас прошу у Тебя. Господи, наполни меня этой любовью. Боже, яви нам эту любовь, Господь. Заполни эту пустоту. Заполни, Господь, своей милостью, Боже. Спасибо, Господь Боже, что Ты, Господь, самый совершенный Отец. Ты, Господь Боже, самый совершенный Родитель. Боже, я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты, Господь, явил нам, Боже, свою любовь, свое отцовство, Господь Боже, и чтобы эта пустота никогда не была открытой дверью для дьявола. Спасибо Тебе, Господь.